Тише можно поставить.
Хороший звук. Мы записываем, да? Всем привет. Это подкаст «Страдающий средний...» Еще раз. Бум. Мы это оставим. Всем привет. Это подкаст «Страдающее средневековье». Подкаст о радостях, страданиях людей средних веков. Меня зовут Костя Мифтахутдинов. Я один из создателей проекта «Страдающее средневековье». Другого нашего создателя Юрия Сапрыкина сегодня с нами нет. Он греется в Казани. Но зато у нас есть по доброй нашей традиции люди, которые лучше всех понимают средневековых людей.
Всем привет, меня зовут Олег Воскобойников. Я придумал магистратуру медиевистика в Высшей школе экономики и пытаюсь ей руководить. Сегодня я здесь, потому что нам удалось заполучить вечерним самолетом фактически из Парижа мою любимую ученицу Светлану Яцк, которая по совместительству еще и один из режиссеров всех наших подкастов. Мы поговорим о теме, которая ей особенно близка, это как нам стать святыми.
Привет, да, меня действительно зовут Светлана Яцк. Я работаю в лаборатории медиевистических исследований. Вместе с Олегом еще я руковожу журналом с гордым названием Vox Media Evi. И написала диссертацию про святость, это правда.
Так.
И маленькая ремарка от меня. Ровно 9 лет назад я сдавал экзамен по средним векам этим двум людям, а сегодня я буду задавать вопросы, чему я очень рад.
А вы получили 9?
Я вот не помню, 9 или 10, но вы хотели поставить на балл меньше.
Я бы еще на балл меньше поставил, но меня никто не спрашивал. Ты сдавал Свете с Бойцовым?
Вам вдвоем.
Да, мне
сдавал. Мне почему-то тоже кажется, что мне с Бойцовым.
Нет, 10 я не ставил, Кость.
Черт.
Десятку я один раз поставил за всю историю.
Пойду отсюда. Я не достал.
Ну ладно, сегодня у тебя есть прекрасный шанс отыграться. Открывай. Новый год все-таки.
Начать я хочу с такого вопроса. Пару дней назад появилась новость, что против Артемия Лебедева проводится проверка нашими следственными органами на тему того, что он что-то не то сказал про мощи. Конечно, бы хотелось, чтобы в России не преследовали за слова, но давайте поговорим немножко про то, что вообще такое мощи, почему мощи святых, их тело оказывается чем-то очень важным, несмотря на то, что сам святой уже не в живых. Как вообще это работает?
Ну, наверное, не совсем случайно по-русски останки святых называются именно мощами, потому что в них много мощи, они действительно обладают силой, и то, что нам иногда может показаться реликтом каким-то в сознании, какими-то архаичными религиозными или квазирелигиозными практиками, на самом деле коренится вообще в природе человеческого сознания. Но мне кажется, что любая цивилизация нуждается в героях, да, а герои нуждаются в том, чтобы их, ну, то есть, чтобы быть героем, чтобы стать героем. После смерти, да, по ту сторону смерти должна остаться на земле память о тебе. И если общество это религиозное, да, то эта память, естественно, обретает и религиозные черты. В каждой религии, в каждой цивилизации есть разные формы такого поминовения, поминовения, увековечивания, что ли, своих героев в веках. Ну и вот Средневековье знало свои формы, и то, что произошло, да, вот эта новость, которая ходила, что, значит, Лебедев как-то не так выразился по поводу мощей не каких-нибудь, а преподобного Сергия Радонежского. Понимаете, если бы он также выразился о мощах святого Франциска где-то там в Италии, я думаю, что Следственный комитет это не так бы заинтересовало. А так, ну, произошел, видимо, какой-то шум, да, информационный. Вот. И, наверное, на это среагировали соответствующие органы, что, конечно, это неприятно, но это как раз свидетельствует о том, что мы с вами не о таком же далеком прошлом здесь вынуждены говорить, а о вещах, которые касаются нас абсолютно напрямую.
Да, я согласна, что высказывание Лебедева, оно, в общем, он не первый, кто выразил сомнение в том, что мощи представляют ценность. И здесь, в этом контексте, мне бы хотелось назвать два имени. Во-первых, это теолог и историограф крестового похода, да, Гуиберт Нажанский, который в конце XII века написал...
В конце XI, около 1100 года.
Уже не 10.
Не забывай, что мы сдаем ему экзамен.
Гуиберт написал трактат о мощах святых, о ложных мощах святых. Дело в том, что поводом для того, чтобы он написал это довольно большое высказывание, было появление в монастыре, кажется, святого Медарда, молочных зубов Христа, которые почитались в качестве реликвии. Но при этом понятно, что Иисус Христос вознесся на небеса во плоти, поэтому на земле не может оставаться никаких следов его тела, и ему, вообще, в отличие от святых, не нужен этот канал для передачи силы с небес на землю. Собственно, зачем, почему, как Олег правильно сказал, реликвии, которые по-русски называются мощами, обладают этой самой мощью? Они и обладают, потому что сами святые не являются источником никакой чудотворной силы. Святые — это канал, через который божественная сила может изливаться на землю и позволять им совершать чудеса или жить исключительно добродетельной жизнью. И вот с точки зрения Гуиберта, у Иисуса не может быть никаких физических следов на земле, во-первых, потому что он вознесся телесно, во-вторых, потому что он не нуждается вот в этой эманации божественной силы, и, наконец, в-третьих, его тело не подвержено никаким проявлениям болезни или тленности, и поэтому зубы у него выпадать не могли, и крайнюю плоть его тоже в качестве реликвии почитать с точки зрения Гуиберта не следовало. Но при этом надо сказать, что Гуиберт не подвергает сомнению саму ценность мощей и оправданность их поминовения, и об этом он, в частности, пишет в своей автобиографии, где он рассказывает про то, как путешествовали ланские мощи, в числе которых есть кусочек из древа Святого Креста, есть клок волос Девы Марии, что тоже проблематично, потому что вообще-то от Марии тоже не должно было остаться телесных следов.
Но... Ланские, то есть из города Лана, да, чтобы наши слушатели поняли.
Да. Он сам вместе с ними ездил по Франции, а потом их отправили в Англию, и в Англию с ними Гуиберт уже не поехал, однако он написал отчет о том, как эти мощи там путешествовали, и это путешествие было организовано для того, чтобы подсобрать немножко денег, которые ланскому епископству в этот момент были очень нужны.
То есть сам епископ просто брал, отправлял их в гастроль такие, в турне?
Да, это мощи отправляли в турне для того, чтобы улучшить экономическое состояние диоцеза.
Ну, как у нас, собственно, он несколько лет назад вот приезжал пояс Богородицы.
Да.
Это же такое типичное турне, причем это на языке и современной церкви такой знак дружбы, как бы, да, вот объединение всех христиан, что вот их выставляют не где-нибудь там, а около храма Христа Спасителя. Вот поделились реликвией, такой это знак доверия, примерно как вот у музеев, когда музеи договариваются между собой, да, возникает выставка Врубеля. Она возникла только из-за того, что ГРМ, Русский музей, дал 100 вещей Врубеля в Третьяковку. Это уже такой знак дружбы, что как бы, ну, как будто святыни такие приехали. В чем-то параллельное явление.
Ну, вообще вопрос про перемещение в контексте мощей, он все время возникает. Важнейшая форма проявления почитания мощей – это паломничество. Когда мы идем издалека в паломничество к какому-нибудь святому, либо потому что мы ему это пообещали за то, чтобы он нас исцелил или дал нам какой-нибудь еще дар, либо просто потому что это часть нашей формы религиозности. Кроме того, мощи, да, можно отправлять в турне, как мы выяснили, и саму трансляцию, торжественное перенесение мощей после их обретения может стать началом официального почитания какого-нибудь святого. Так вот, вернемся к истории, которую рассказывает Гуиберт, про то, как эти мощи лежали в Англии, и один из клириков, который их сопровождал, услышал разговор двух человек возле церкви. Два мужчины говорили на паперте о том, что было бы недурно выпить, но, к сожалению, нету денег. Один сказал другому: я пойду позаимствую их, значит, у ковчежца, потому что ему монеты, которые складывали к нему те, кто его торжественно целовал, ни к чему. На этом моменте я подумала, что герои попросят чудо о том, чтобы у них появились деньги. Но нет. Один из вот этих двух персонажей приблизился к ковчежцу, сделал вид, что поцеловал его, и ртом вобрал в себя... Здесь я подумала, что 30 монет, но нет, всего 3. И они отправились распивать в какую-то ближайшую таверну.
30 так просто не съешь.
Ну да.
А 3 можно, да.
И когда деньги кончились, тот из них, кто... Да, его товарищ, он вообще, ему не очень нравилась эта идея. Он пытался отговорить вора. Товарищ благополучно пошел. Ну, кто же от этого отказывается? Так вот, товарищ поехал домой, а вор сел на лошадь, поехал к осине ближайшей. И на ней повесился, потому что не дело воровать у Святого Креста. Можем ли мы это называть чудом о наказании? Я не знаю.
Я помню, кто-то из великих тоже медиевистов, по-моему, Клоницай. Питер Браун говорил, или Клоницай говорил об управляемом чуде. Я не помню, как это по-английски звучало, по-английски термин такой. Ну, в общем, чудо в средние века, все наши слушатели давно знают, что в средние века это сплошные чудеса. Какую тему не возьмешь, все чудеса у тебя творятся всякие, да? Вот. И мир ими полнится, и такое ощущение, что кто-то этим всем, значит, вот как-то управляет. Вот. Ну и святых это касается напрямую, потому что без чудес и святых-то, в общем, нету.
Да, про чудеса, мне кажется, было бы интересно поговорить. Вообще вопрос о том, как оценить свидетельство о чуде, он волновал не только современных нам критиков и любителей Элиэзара, как его там, Ютковского. Это автор книжки, которая называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления». И есть люди, которые называют себя рационалистами, совсем не в том смысле этого слова, которые прочитали эту книжечку и вот пытаются применять последовательно то, что они считают рациональностью в повседневной жизни. Но мы-то благодаря Максу Веберу знаем, что у религиозного мышления тоже есть своя рациональность, и в частности, она проявлялась в том, как люди судили о чудесах.
Ну вот скажи, что без чудес святым и сегодня нельзя стать, по-моему.
Нельзя.
То есть не бывает святого, который не творит чудеса.
Более того, не бывает святого, который не творит чудеса посмертно.
Да, даже, наверное, важнее, если вдруг при жизни ты их не творил, то уж после смерти будь любезен. Ну вот в средние века, наверное, тоже что-то такое расследовали, там, хоп, значит, возникает молва о чудесах или о каком-то особо святом образе жизни какого-то живого человека. Ведь, он, по-моему, культ святых мог возникать, святого конкретного или святой, мог возникать при жизни человека, и его могли называть или ее могли называть святым или святой. Во всяком случае, для центрального средневековья такие случаи точно знаю, когда о живом человеке говорят, называют его святым, не считая его при этом частью действительно лика святых, который ликует, глядя на Троицу в небесных чертогах. Но вот прямой претендент, да.
Так, а чтобы тебя начали при жизни считать святым или кандидатом в святые? Что нужно делать? Правильно себя вести или что еще?
Вот насколько я понимаю, но
почему у меня не получится?
Значит, должен быть праведный образ жизни, воздержание, в особенности сексуальное, которое производило сильное впечатление, в особенности среди знати, да, где сплошной промискуитет, во всяком случае, в мужской половине. И, соответственно, если ты воздерживаешься, это уже некоторый знак, что что-то тут особенное такое в тебе. Праведность такая личная и чудеса. Понятно, что одно от другого может зависеть, да, если ты творишь чудеса и при этом ведешь разгульный образ жизни, значит, это, скорее всего, чудеса не от Бога, а от дьявола.
Да, именно.
А если ты праведный, то и чудеса должны возникнуть сами собой. Немножко как в романе Водолазкина «Лавр», что он же изначально не чудотворец, этот лавр, да, он просто праведник, потом юродивый, но потом приходят и чудеса. Вот. И даже молодой папа, так сказать, он тоже там, значит, такой вот весь амбивалентный из себя, но и чудеса, если помните, творит. А вот, наверное, в средние века тоже так было.
Но мне кажется, в целом, если мы вознесемся на некоторую, на высоту птичьего полета, то все, что вы сказали, верно. Но есть очень много оговорок, которые стоило бы сделать. Во-первых, действительно надо различать святых почитаемых и святых, признанных церковью, то есть канонизированных. Святых почитаемых, например, за 13 век Майкл Гудич насчитал 518, а канонизированные их было за это время всего 16 человек. Расследований при этом было что-то вроде в два раза больше, но тех, от которых сохранились протоколы. То есть
30 с чем-то?
Ну да, что-то около 30. Вообще за период с конца 12 по середину 15 века было канонизировано 78 человек, а расследований было примерно в два раза больше. Обычно пропорция такая.
Так, а почему и кто и как отсекал вот эти сотни человек, которые считались святыми, но ими даже не стали кандидатами в святые?
Этот фильтр устраивала, собственно, католическая церковь, и на самом деле фильтров было гораздо больше, чем может показаться.
То есть это лично папа решал или как это устроено?
Ну, лично папа играл в этом довольно большую роль. И тут мы можем сделать такой небольшой экскурс в историю канонизации. Собственно, начинается все в конце X века, когда в феврале 993 года Иоанн XV выпустил буллу о канонизации Ульриха Аугсбургского. Это считается первой папской канонизацией, однако даже это само по себе проблематично, потому что у нас нету, разумеется, оригинального документа. Единственный текст, единственная копия этой буллы, которая до нас дошла, датирована XV веком, и есть есть гипотеза о том, что на самом деле это позднейшая подделка, которую создали для того, чтобы укоренить, сделать более древней традицию папской канонизации. Но, разумеется, папа был не единственным персонажем, который принимает решение о прославлении какого-то человека в лике праведников. Однако он принимал решение о том, чтобы запустить канонизационный процесс. И начиная с, если мне не изменяет память, с канонизации Гамобона Кремонского, который был прославлен Иннокентием III в 1199 году. И он, кстати, мирянин с женой и вовсе даже не воздерживавшийся на протяжении жизни, но это оставим за скобками.
Так, а в двух словах, почему, чем он заслужил такую?
Я думаю...
Он из купцов, по-моему.
Да, да? Он из купцов, он торговал тканью, собственно, в городе Кремоне, и он основал странноприимный дом. И об этом, вот на этом делается акцент в его булле, его канонизации.
Его мощи, кстати, я видел несколько лет назад в соборе Кремоны в крипте. Он даже это очень трогательно, как бы, ну, такой, сейчас мы возьмем какого-нибудь там Агаларова. Наверняка он где-нибудь основал какой-нибудь дом, помимо поместий, так сказать, этих вот всех там поселков, Вегас и что там еще ему принадлежит, вот, ну, наверняка где-то есть и странноприимный дом. Ну, как пить дать? Церковь точно есть.
Ну, может, жертвовал чего-нибудь.
Ну, да, опять же, ну, это как бы вот можно, конечно, это все дело троллить, вот, и посмеиваться, но в принципе этот механизм работает. Я даже, ну, знал несколько людей, ну, которые вовсе не потому, что им хочется в святые срочно выйти, значит, жертвовали довольно серьезные деньги. А, например, на колокол один в одной церкви подмосковной бронза требовалась в цену Мерседеса конкретного, да, он пожертвовал эти деньги, колокол тут вешали при мне, и я в него бил, потому что ему хотелось слышать, как звонит колокол на его деньги, сделанные через реку.
Не гордыня ли это?
Ну, конечно, гордыня какая-то. Но только гордыня благочестивая, как и кражи бывают благочестивые, и погоня за святостью, наверное, может быть, как бы одновременно и из гордыни, и из благочестия. Все эти границы, конечно, очень такие сложные. Вчера и сегодня я залез на кафедру и морализаторство. Вот, вернемся к делу.
Ну вот, в общем, почему канонизировали Гамобона? Я думаю, потому что Иннокентий III очень хотел наладить отношения с Кремоной, которая была тогда довольно мощным политическим центром итальянским. И канонизация Гамобона, она исключительная, потому что это вообще первый мирянин не царского происхождения, не знатного происхождения, не король, который был официально прославлен церковью в лике святых. И начиная с этого момента действует правило о том, что для того, чтобы начать канонизационное расследование, из того региона, где святой умер, должен прийти запрос. То есть это должна быть инициатива снизу. Насколько я помню, единственное исключение, единственная канонизация, которую запустил сам папа, это была канонизация Клары Ассизской. Потому что Иннокентий присутствовал на ее погребении, и там же на месте в процессе мессы...
Это Иннокентий IV уже,
четвертый.
Правильно?
Да-да-да, это, конечно,
так, четвертый. Так, это какой век?
13-й.
13-й, Киара или Клара – это соратница Франциска, и чуть помладше его, по-моему. Но если Иннокентий IV, то в районе 1250 года.
Угу.
Он типа 44-53 года примерно так. И именно вот он как папа ее канонизировал, правильно?
Он как папа запустил расследование.
Да. Ну да, значит, это там.
Вот, а так должна быть инициатива снизу. И
то
эта
есть
инициатива...
это демократический институт, ну... по-своему, получается. То, что ты выдвигаешь героя. Да, вот сейчас у нас там, ну, как в секуляризованном там советском обществе выдвигали, значит, ударников всяких на доски почета, вот, их выдвигали, центр рассматривал там эти кандидатуры. Но при этом вот то, о чем ты рассказываешь, это же история, скажем так, второго средневековья, да, второго периода, зрелого средневековья, там, не знаю, высокого, как его еще называют, и позднего, когда папство действительно взяло, ну, после реформы Григорианской, там, да, в 12 веке, в 13-м, взяла очень многие инициативы в свои руки, в том числе инициативу, и сделав ее прерогативой, да, в культ святых, понимая, насколько это важно для консолидации там общества вокруг.
Мне кажется, мы можем поговорить про раннее средневековье, но здесь мне хочется подчеркнуть, что развитие канонизации как юридической процедуры идет рука об руку с формированием инквизиции, развитием инквизиционной процедуры, и процессы о канонизации развиваются параллельно с процессами против еретиков.
Угу.
И есть множество инквизиторов, которые участвовали и там, и там. Например, Конрад Марбургский, который, как я понимаю, вообще был одним из первых официальных инквизиторов. Он участвовал в канонизации Елизаветы Тюрингской. Его Григорий IX посылал, во-первых, заниматься изучением ереси в Германии. Он занимался этими люциферианцами.
О, Господи.
Или как-то так это называлось. Там была в Германии ересь такая в это время. С катарами и с вальденцами тоже имел дело, а потом вот поехал канонизировать Елизавету, и он составил список ее чудес. Два слова скажем о том, как устроены эти документы. Для того, чтобы выяснить, свят был человек или нет, проводится опрос тех людей, которые были либо свидетелями его посмертных чудес, либо свидетелями его жизни, либо просто какой-нибудь еще к нему имели отношение. И текст, который до наших дней дошел, это, разумеется, не буквальный конспект того, что эти свидетели говорили. Свидетели, как правило, опрашивали, после этого записывали и систематизировали то, что они сказали, после этого читали еще раз свидетелям получившиеся утверждения, и они должны были сказать, согласны они с этим или нет.
Протокольчик подписать.
Да-да-да-да-да. Это очень формализованная процедура. И во многих протоколах, которые опубликованы в Acta Sanctorum, это сборник такой огромный, который бландисты составляли, но, к сожалению, не доделали до конца, он заканчивается в середине декабря, «Деяния святых», расположенных хронологически с 1 января вот до середины декабря. Там опубликовано много протоколов, и мы не слышим в них, как правило, речь свидетелей, потому что это не конспект их высказывания, а переформулированное кардиналом, который их опрашивал.
Чёртовы бюрократы.
Да, и про бюрократов у меня тоже есть еще одна классная история, которую я куда-то себе выписала.
Божьи вот. Бюрократы, божьи.
Простите.
В протоколе канонизации Людовика Тулузского, который умер в конце 13 века, канонизирован был в 14-м, есть просто восхитительные формулировки. Значит, свидетели там говорят: «Это чудо произошло супранатуром», то есть сверхъестественно. Или «Я счел это чудом, когда понял, что никакая другая причина не могла привести к его совершению, кроме, значит, чудесного образа». Или «Мой врач сказал, что единственной причиной, по которой я мог бы исцелиться от этого воспаления, было бы чудо, никаких других причин было бы невозможно». Как бы совершенно очевидно, что это не личные голоса свидетелей. Это протокольный, в прямом смысле, язык кардиналов, которые либо выслушали свидетелей, переформулировали их слова и потом, так сказать, подложили им на подпись этот протокольчик, либо это вообще текст, который происходит из опросников, с которыми заранее ехали кардиналы. В канонизационном процессе должны были участвовать три кардинала, и иногда они готовились. Вот как мы к подкасту иногда готовимся.
Ну да.
Очень иногда, да.
Иногда... Ну, вообще, три кардинала, отписать трех кардиналов на какое-то дело, это не насчет раз, да, то есть действительно не каждый день такое происходит, правда?
Ну да, это довольно исключительное предприятие. Да. Очень часто папы отказывали в инициации расследований, иногда они аннулировали уже начатые расследования. Угу. Так, например, Джамбоно, его трижды пытались канонизировать и дважды аннулировали.
То есть можно было подать апелляцию на отказ?
Да.
Можно подать апелляцию на подкаст.
Но лучше не надо.
Три кардинала, да.
Да, три готовятся. Кардинала готовятся. Иногда они готовятся на основании такой маленькой книжечки, типа сокращенного жития, которые им присылают вот, с запросом о канонизации.
С места, да?
Да, например, о канонизации Ульриха Аугсбургского есть, собственно, такая вот маленькая книжечка, которую послал Лютольф, его преемник на Аугсбургской кафедре.
А часто ведь, да, вот епископы, там, аббаты, кого-нибудь из недалеких предшественников своих продвигали, правильно?
Конечно, это
или, соответственно, там, государь в династии, потому что, да, ты получаешь в семье святого, в семье или даже в семье, скажем так, в расширительном смысле этого слова, скажем, ты архиепископ Трира, древнейшая кафедра Германии. В каком-нибудь там 15 веке, условно, за тобой тысячи лет непрерывного архипасторства, да, и вот тебе хочется самому отметиться как-то в этой вот всей истории, да, и ты что делаешь? Ты, во-первых, заказываешь себе гробницу такую крутую, современную, да, какому-нибудь дорогому мастеру, и заодно, хоп, если у тебя есть на это средства, люди, так сказать, да, вот собрать этот материал, ты кого-нибудь из предшественников еще в святые бы вывести. Потому что чем больше святые, понимаешь, вот среди архиепископов Трира были святые. Я сейчас не помню кто, но ну, помимо того, что святой Андрей, покровитель Трира, потому что там его пятка хранится, кто-то из архиепископов точно были. Вот. Но если ты добился канонизации кого-то, то это тебе тоже, конечно, как инициатору, тебе это пойдет в какой-то зачет. Вот не знаю, мне кажется, что
такая логика... Зачет в смысле земной или там?
Ну и на земле, и на небесах, потому что ну, ты добился не обо чего. Как Людовика Святого, ну, Людовика IX Святого, значит, продвигал, естественно, Филипп IV красивый, но у него отношения с церковью, в общем, были очень разные. Сам он, мягко говоря, не святой был никакой. Но Бонифаций VIII знал Людовика IX живьем. И несмотря на все свое противостояние с Францией, насколько я понимаю, артачился какое-то время, но к чему-то артачился. Но вроде бы, если бы не его личное знакомство с Людовиком IX, то, может быть, и не было бы у Франции самого своего популярного святого короля.
Но при этом булла о канонизации Людовика, даже в ней мы можем найти очень ироничные ремарки, типа того, что протокол о канонизации Людовика такой огромный, огромный, что даже осел не может его увести.
Да, и это вообще... хорошее место. Да. Я вот все думаю, как его толковать. Это такая ирония, ну, в таком документе, да, это, собственно, ты переводила, по-моему, правильно? Вроде действительно звучит даже не иронично, а саркастично, как-то с какой-то ухмылкой такой, если бы ухмылка тогда существовала, и ее можно было передавать письменно. А с другой стороны, может быть, это какая-то дань, ну, литературности такой, что вот мы как бы, да, это официальный документ, и все благоухает, а с другой стороны, хоп, такая маленькая деталь, и вот какой-то запах реальности дает, что ли, да, что вот действительно мы ездили, собирали там. То, что нам кажется вот сейчас смешным, мне самому это место кажется очень смешным, но я себя инстинктивно останавливаю и говорю себе, вдруг я что-то не понимаю вот в таком порядке дискурса, что ли, да.
Ну, может быть, это действительно большое упрощение, но вообще очень многие практики инквизиционных и канонизационных расследований жаловались на многословие.
Угу.
Например, Бернар Ги, увековеченный Умберто Эко в «Имени Розы», угу, тоже...
Инквизитор.
Инквизитор, да. Он написал, собственно, учебник для инквизиторов,
угу,
в котором он практически начинает с того, что очень часто под пытками люди слишком многословны. Очень часто еретики многословны, поэтому нужно готовиться к допросу и писать опросник, и строго идти по тексту и задавать конкретный вопрос, получая на них конкретные ответы.
Угу.
И те, кто занимался канонизациями святых, тоже часто жаловались на избыточную информацию. Например, такой Ральф Бокинг, который был духовником Ричарда Чичестерского, он писал житие на основании протокола канонизационного процесса Ричарда. И он начинает житие с того, что, значит, Ричард наш так много на протяжении своей жизни насовершал, и об этом было так много написано в протоколе, что сложно отделить важное от неважного. И поэтому мне кажется, что вот этот повторяющийся в подобного жанра текстах рефрен о том, что данных слишком много, какое-то такое общее место для разговоров о канонизации, но, конечно, всегда есть пространство для того, чтобы признать, что мы чего-то не понимаем.
Таким образом, у нас получается, что, чтобы стать святым, нужно, чтобы с места сказали, что смотрите, какой он был классный, он или она. Потом приехали кардиналы, подтвердили это, и было написано какое-то довольно графоманское произведение «Твое житие». И потом умереть, совершать...
Нет, и... надо сначала умереть.
Ну да.
Потом уже святые. Но при этом тебя при жизни могут называть святым, как было, например, с Франциском. Но Франциск исключительный случай, в чем во многих, по многим параметрам, в том числе и по канонизации, которая прошла за считанные 2 года, правильно? Что очень быстро для того времени, но у него были очень серьезные покровители в Курии, один из ведущих кардиналов был покровителем его ордена, да, кардинал Уголино, который стал папой Григорием IX. Но вот насчет графоманства, действительно, когда сейчас читаешь житие или там, скажем, десяток житий, греческих, латинских или русских, ты чувствуешь, что очень многое повторяется, да, и, соответственно, ну, это графоманство вроде бы и есть. Просто вот тупо надо, чтобы 10 пунктов присутствовало, там от молока отказывался еще в детстве, по средам, пятницам и Великим постом, как Николай Чудотворец, да, это известно было и на Западе в 12 веке, я видел соответствующие изображения. Еще какие-то вещи, там, какого-нибудь пленника освободить, сирва, вдову, так сказать, там, помочь, что-нибудь такое, потом сам где-то пострадал, посрамить какого-нибудь язычника или, там, нечестивого государя, или еще идти против семьи, как ни странно, да, при всей важности семейных связей в средневековых обществах на Востоке и на Западе. Вот этот конфликт с семьей, который известен хорошо по казусу Франциско, он, в общем, тоже периодически встречается. Почему? Опять же, можно сказать, из графоманства, потому что в Библии сказано, ну, в Новом Завете, Спаситель говорит, ты оставишь отца и мать, и, так сказать, все бросишь, и пойдешь со мной крест нести. Хотя Иисус вовсе не отрицает институт семьи и так далее, да, но вот какие-то парадоксы средневековой вообще христианской жизни, они в том числе выражаются и в конкретике жизни этих самых святых. Мы вообще должны учитывать, что это тысячи людей. Это тысячи и тысячи людей, эти самые средневековые святые. Ты можешь всю жизнь посвятить изучению только раннеирландских святых и успеешь сделать там, я не знаю, четверть. Ну, у нас со Света есть такой общий приятель. Вот. Есть действительно, с чего Свет. Это очень важный такой момент, мне кажется, который часто забывают, когда говорят о средневековых святых, что многие в святые как бы официально не вышли, но почитание их на местах сохранялось веками, а местами доживает и до наших дней. И некоторые из этих святых, между прочим, выходили даже в отцы Европы. Напомню, что Карл Великий почитается как святой в Аахене, но никогда не войдет в святцы Римской церкви, потому что канонизирован был антипапой. И папа по определению при всей своей абсолютной власти не может принять решение, принятое когда-то антипапой, потому что он тогда отрицает самое себя, собственную законность. И Карл оказался, отец наш Карл Уша, так сказать, которого мы все так любим, оказался в заложниках ситуации, придуманной вовсе не им, а просто-напросто Фридрихом Барбароссой, которому хотелось у французов оттяпать, так сказать, это великое наследие. И, в принципе, французские короли тоже могли бы такую же историю затеять, да, с канонизацией Шарлеманя своего, но становились на немцах, на германцах.
И на этой геополитической ноте мы заканчиваем наш подкаст. Слушайте нас везде, рассказывайте о нас друзьям, поддерживайте нас на Патреоне. Как всегда, по традиции, мы благодарим нашу редакторку Светлану Яцек.
Она вас тоже благодарит.
И нашего саунд-дизайнера Илью Пинскера. И, конечно же, мы благодарны студии Коваркаст, которая нас приютила на второй сезон, надеюсь, прийти на третий. Услышимся в третьем сезоне. Хорошего всем Нового года.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Пока.